Откуда же он? Что же он себе содержит? О чем же вообще все это? А вот когда это... Это, понимаете, вот резонаторный ящик. Чем характеризуется резонаторный ящик? В нем есть две стенки. И если звуковая или любая там другая волна, отражаясь от одной стенки, пойдет обратно, если они там при особом стечении обстоятельств, длине этого резонаторного ящика, длине волны, накладываются друг на друга, то благодаря этому возникает так называемая стоячая волна. То есть они усиливают амплитуду друг друга, и она как бы вечно замирает вот здесь. Вот пока звук звучит, она вот стоит как стоячая волна. Вот тут этот метод стоячей волны как бы применен. Что он делает? Он ставит две стенки. Природную и культурную. Вот природная с описанием грозы и всего прочего. И культурная, потому что сознание, ты скажешь, кого это ты, нашему, любого, ты скажешь, смотря на это, ветреное деда, кормя зверосого орла, грамма кипящий, почему-то это здорово, кубок с неба, смеясь. Как здорово, смотрите, вот эти уточнения. Она не просто пролила кубок, смеясь, на землю пролила. Что здесь? А он взял и вот эту ситуацию молодого, весеннего грома, грозы, где что-то, якобы, что-то кричит, первые повисают, нити золотятся, сумасшествие жизни, он взял и сопоставил сумасшествие молодой жизни, как это нам теперь чудится, ощущается, представляется, которая щелкнула, не знаю кого, а которая там, в истоках культуры европейской. То есть о чем? На самом деле он находит формулу, вы понимаете, что он делает? Он замыкает нить переживания жизненной радости, жизненного восторга в вечную формулу символическую, которая и придает этому переживанию статус пережитого, вечного, найденного, обретенного навсегда. Потому что мы много раз с вами уже об этом говорили, или в сущности об этом философия Мамардашвили, вот она вся об этом. О том, что что-то пережить можно только назвав и обозначив, переведя в символическую форму, то есть придав статус духовности. А духовное, оно по всем своим параметрам может существовать и быть закрепленным, только как высказанное, порожденное в определенной символике и в определенной форме. И он грозу, природное явление, которое на самом деле имеет отношение не столько к природе, сколько к переживанию вот этой вечной радости и вечного сумасшествия природы, волна морская поглотила, уж звезды светлые взошли, и тяготеющие над нами небесный свод приподняли своими влажными глазами. Река воздушная полнее течет меж небом и землей, грудь дышит легче волне больней, освобожденная от зною, и сладкий трепет бытия по жилам пробежал природу, как бы горячих ног ея коснулись ключевые воды. Вот теперь давайте подумаем, почему здесь это не оборачивается Бенедиктовщиной? Во-первых, потому что задан уже контекст, на фоне которого воспринимается это стихотворение. А контекст этот, как вы могли наблюдать, он уже с подмененным значением слов. Когда мглистый оказывается ярким днем, значит, светлость имеет отношение к тишине и прохладе. И здесь, когда он описывает природу со всеми ее атрибутами, он с самого начала создает до такой степени развоплощенный образ, усиленный многократными многократными неологизмами. Ну, например, как это звезды светлые взошли, и что они делают? И тяготеющий над нами небесный свод приподняли своими влажными головами. Если быть формалистом и задаться вопросом, где у звезд головы, главы, да еще влажным, вспотевшие очевидно, то... Нет, почему он воды? Нет, у нас на небе. Другое дело, что мы же сказали, да? Прохлада, сумрак, влажность. То есть смотрите, что происходит. Тютчик на самом деле, мы об этом будем потом говорить, он создает свой индивидуальный словесный контекст, в котором на самом деле, вот он был первым, правда, вслед за Жуковским. А, да, никого никогда, нету ни последнего поэта, ни первого поэта. Всегда все в процессе. Так вот, это же вообще-то символический уже язык. Потому что причем очень странно символически. Ведь мы совершенно точно можем сказать, что имеется в виду под влажными головами. Я, например, совершенно четко это знаю. Потому что когда ты смотришь на звезды, они мерцают. Они как бы колеблются, как будто влажные они. Вот это вот ощущение влажности, это вот звездного, синего, голубоватого сияния, оно... Это одно из самых таких сильных и точных впечатлений. И когда он рисует эту картину проступающих звезд, которые вдруг небосвод куда-то возносят, и тогда через эти черные бездны начинают сверкать, как бриллианты, как огоньки, фонарики эти звезды, в итоге получается очень интересно. Точный образ, у которого, тем не менее, буквальной картинки, вот буквальной картинки соответствия нет. Это, понимаете, опять же, я думаю, что связь с Бобровым, отчасти Державиным, была не случайна. Я бы сказал, даже еще и с Ломоносовым. Потому что именно в эпоху барокко, именно в барочных одах Ломоносова, вот этот фокус-то и происходил, когда давалась картинка, но картинка не реалистическая, не реальная, а умозрительная. Но при этом умозрительность этой картинки никак не грешила против некой сущностности происходящего, передачи некого внутреннего смысла того, что хотел высказать и изобразить поэт. И вот это самое делает Тютчев. То есть на самом деле Тютчев нашей поэзии является проводником очень древнего, очень старого поэтического принципа. Он действительно мистичен в значительной степени. Он действительно умозрителен. Он как бы абстрактен, но это странная абстракция. Это абстракция русской иконы, которая при абстрактном золотом фоне и абстрактном изображении лика при этом делает совершенно конкретным и выявленным духовное содержание происходящего. И вот когда это сделано, на этой почве, на этой базе уже можно позволить себе почти все, потому что мы-то, читатели, погружаясь в эту стихию постепенно, начинаем ощущать, что здесь все слова сами за себя как бы иначе отвечают, что здесь все другое. И тогда у меня не возникает желания овеществить природу и начать искать у нее ноги и жилы. И вот тогда и можно сказать, тем более, что знаете, как это все сделано. Он нас подводит в последней строфе как к событию. Событию чрезвычайной важности, событию вселенскому, событию тайному. Река воздушная полней течет между небом и землей, грудь дышит легче и вольней, освобожденная от зноя. Мы отрываемся, смотрите, мы уходим в отрыв. И вот теперь. И сладкий трепет бытия. Я даже не знаю, что такое трепет бытия. Это как бытие, абстракция. Абстракция начинает сладко трепетать, да мало трепетать, сладко трепетать. И сладкий трепет бытия. И сладкий... Тут, Господи Боже, глупости говорят. Сладкий трепет, как струя. Ну и бытие здесь тоже, между прочим, не случайно у меня в голове-то крутится. Почему? Вот, ну, вот как иногда бывают полезные оговорки. Я и не додумался бы, если бы совершенно случайно это не ляпнул. А дело в том, что бытие-то тут предполагается на заднем плане, да? Потому что вот этот пантеизм выходит на поверхность, потому что он создает ситуацию, когда все вместе, вот вся эта целостность, нечто переживает сейчас. И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал и ровно, как бы горячих ног я, потому что она стала живым существом, и поэтому теперь можно как будто бы сказать и про ноги, коснулись ключевые воды. А на самом деле этот образ целит совершенно точное, конкретное переживание конкретного человека. После дня разгорячения. Вы видите, что он делает? Он философской абстракции находит чувственное сопоставление. Он сопрягает нашу умопостигаемую сущность, вот способность нашу как бы умопостигать некий бытийный акт, с чувственным переживанием. И вот такой Пестютчик, я бы сказал так, это фантастический поэт, который соединил метафизику с чувственностью. Даже у Воротынского этого не было. Вот если вот у меня сейчас одна студентка должна была писать диплом о сопоставлении философской лирики Воротынского и Тютчева. Она в итоге не справилась с этим, она зарылась в одном Воротынском и жалко. Потому что вот философичность того и другого, она отличается, я думаю, именно в этом пункте. Боротынский философичен, трагичен, эмоционален, но не чувственен. А Тютчев чувственен. Он даже не столь эмоционален, сколько чувственен. Хотя, казалось бы, это очень близкие вещи, но тут есть своя особенность. И вот эта вот чувственность, она проявляется почти всегда в его стихах. Я бы сказал так, что он эротически переживает мировой катаклизм. Он эротически переживает приближение катастрофы. Он эротически переживает любое природное событие. Вот в этом смысле близок к Пурину. Надо подумать об этом. Я давно подозревал, что...
Очень опосредованно, простите, эротика Тютчева с эротикой Пурина.
Эротика Тютчева совсем не опосредованна. Она во всех его любовных стихах, во всех его любовных стихах присутствует. Значит, занимающий промежуточное положение между... Да, значит, мы видели, что у него есть картинки, а есть стихи совершенно пророческие, как бы вот такой кусок пророчества. Вот «Летний вечер», который я прочитал, оно занимает такое промежуточное положение. А есть стихи абсолютно, как бы, вот такие, пифийские. Это стихотворение «Видение». Есть некий час в ночи всемирного молчания, и вон и час явлений чудес, живая колесница мироздания открыто катится в святилище небес. Тогда густеет ночь, как хаос на водах, беспамятство, как атлас давит сушу, лишь музы девственную душу в пророческих тревожит боги сна. Вот и сказал о том, как его все это волновало и мучило. Хаос на водах — это, конечно, явно библейское, но одновременно относящиеся уже к, собственно, тютческой мифологии. Понимаете, что второе очень важное дело? Он строит свой миф. И вот совершенно отчетливо понятно, что вся система тютчевская, она от начала до конца представляла из собой вот такой общий миф. Поэтому, кстати говоря, его подславистские идеи и мистика, и все это вместе, потому что это была единая мифологическая система. Кстати говоря, скажу, что помимо собственного языка, помимо собственного словаря, помимо собственных интонационных ходов, есть еще одна абсолютно необходимая вещь для большого поэта. Это целостное мировосприятие. Вот которое фиксируется в неком мифе, пускай это будет катастрофический миф, как у Тютчева, или же это может быть какой-то там миф дружества. Есть, безусловно. Но я не буду сейчас особенно подробно на это говорить. У него миф такой был нарастающий, перерастающий. Это миф человека, собственной волей, творящего свободное смысловое пространство. Это вот миф творчества, я бы сказал. Отсюда и открываются всемирные моря, отсюда Мандельштамовская, но с опорой, конечно, на Пушкина. Плывет, куда ж нам плыть, вот этот самый корабль, и так далее. Это миф творческой свободы, я бы сказал так. Дело в том, что миф на то и миф, что он никогда не может быть, пока он существует как миф, полностью осознанным. Если он будет полностью осознанным, перестает быть мифом. Миф это некая форма, матрица, внутри которой происходит движение души и постижение. Миф существует не для того, чтобы быть понятым, а для того, чтобы через него понимать мир. Если бы он полностью осознал, что он творит, я думаю, что он бы остановился бы в какой-то момент.
Нет, но не под Творцем он бы вполне сознательный.
А вот там, где он творит мифы, так называемые, типа приглашения на чай, он как раз прокалывает. Я думаю, что вот поймите, пожалуйста, процесс мифотворчества, если это действительно процесс мифотворчества, а не игры. Потому что в 20 веке столько было игрунов, которые создавали по 20 мифов, как шарады, как кроссворды, вот, каждому выходу очередной газеты. Но если миф творится как миф, действительно, то это осознанно-неосознанный процесс почти всегда. Это человек пытается найти некую форму для выражения собственных интенций. Вот у каждого на самом деле есть своя экзистенциальная ситуация, своя экзистенциальная трагедия. В этом смысле вы совершенно правы, потому что у Набокова она, конечно, была. И дальше человек, ну, только большинство из нас, вы понимаете, в чем проблема вся? Для того, чтобы у кого-то опять что-то щелкнуло. А для того, чтобы что-то понять, и прежде всего, как ни странно, хуже всего мы понимаем собственную экзистенциальную ситуацию. И хуже всего мы понимаем собственную экзистенциальную трагедию. Этому препятствует несколько вещей. Во-первых, автоматизм существования, который постоянно нам подсовывает определенные приоритеты жизненные. А во-вторых, этому препятствует некая наша общая вялость. Почему еще? Потому что вдуматься тяжело и больно. Если ты вдумываешься в собственную экзистенциальную ситуацию, то это модель царя Эдипа. Первое, что ты там узнаешь, вдумывая свою экзистенциальную ситуацию, что все безнадежно, что ты убийца и кровосмеситель. Первое, что ты узнаешь. С этого и начинается, по сути дела, любая экзистенциальная ситуация, потому что тут и возникает вопрос, а как же, по что ты меня оставил, верую Господи, помоги моему неверию, вот все вот эти вот экзистенциальные вопросы, они начинают задаваться на этот фон. Для того, чтобы попасть в это поле, нужно обладать незаурядным мужеством. Для того, чтобы докопаться до того, что с тобой происходит, нужно обладать вот этим интеллектуальным мужеством и посмотреть правде в глаза. Вот когда ты это делаешь, тогда неизбежно возникают системы интерпретации объяснения и попыток спастись. По сути дела, вот тот миф, там эфалогема, который выстраивает большой поэт или художник, это что такое? Это как бы вот эта вот оболочка, внутри которой он пытается нащупать путь спасения или истолковать для себя свою проблему, как проблему мировую. А оно так и есть. Потому что любая экзистенциальная ситуация, она тем и отличается, что переживаешь ты ее ты, но на самом деле ты переживаешь в себе и через себя то, что пронзает душу мира. И тем самым вот тут-то происходит генерализация. На самом деле, конечно, никто из нас не решает свою экзистенциальную проблему. Она неразрешима. Здесь происходит другое. После того, как ты сумел вдуматься и открыть ее для себя, происходит не разрешение экзистенциальной проблемы, происходит другое. Происходит генерализация тебя как индивидуальной эмпирической личности в трагического героя. То есть человека, который начинает жить в истории в смысловом пространстве. Не просто бытовой жизнью, а бытийной. То есть, короче говоря, вот именно здесь и возникает и обнаруживается момент того самого нуль перехода, при котором, конечно, не снимая с себя никаких трагедий, и речь о счастье не идет, и вообще на свете счастья нет, есть покой и воля. Покой и воли тоже нет, но это не филогема Пушкина. Так вот, что здесь происходит? Конечно, не о счастье речь, а речь о том, что вот только в этих условиях ты начинаешь порождать своей судьбой смысл. А что это значит? А вот то, что мы сказали. Твоя судьба и ты сам становишься уже символом. И в качестве символа ты принадлежишь полю смыслов. Тому полю, где все вечно. Ты, естественно, не можешь справиться со своей экзистенциальной ситуацией. Она так при тебе и останется. Но ты сам выйдешь, благодаря ей, из ситуации бытовой. Ты сам, как бы со своим горем, страданием, счастьем, страстью, видением, любовью, станешь символом и войдешь в вечность. Вот о чем идет речь. И об этом знали всегда. Вот, например, вся Божественная комедия на самом деле об этом написана. Потому что там же совершенно четко все подразделяется. Вот лимб, да, где летают души ничтожных. Кто такие ничтожные? Это те, которые не решились вдуматься в свою экзистенциальную ситуацию.
Они вихрь
там, вихрь бесконечный, про который Вергилий говорит, взгляни и мимо. О них нечего сказать. О них действительно нечего сказать. Это надо понимать. Почему о них нечего сказать? Потому что эта жизнь не вышла из эмпирических границ. Она не приобрела смыслового наполнения, она не стала символом. А о том, что не стало духовной сущностью, сказать нечего. Их как бы не было. Потому что надо понимать, что есть бытийные вечные вещи, которые есть и остаются. А есть небытийные, бытовые, мытье посуды. Спрашивается, где чистая посуда на следующий день? Ее нет. Она уже грязная.
Простите, а как же нищие духом? Это же как раз те, которые...
Нет, это абсолютно не нищие духом, это совершенно другое. Не буду сейчас о нищих духах. Нищие духом это абсолютно другое. Нищие духом это святые, фактически. Ой, давайте не будем о нищих духах. Это вот такая гигантская тема. Я бы говорил просто о кругах данных. И если мы вдумаемся, то все, что рисуется потом, это единственный путь души, идущей к Богу. К смыслу. Этот путь абсолютно единственный. Через ад. То есть ты должен погрузиться до самого дна, пройдя все круги. Попасть в свою экзистенциальную трагедию, в свою экзистенциальную ситуацию, и только потом, осознав это, имеешь возможность покаяния, чистилища. Да более того, самое интересное еще, что оказывается, чтобы понять свою греховность и свою вот эту вот самую экзистенциальную ситуацию, для этого достаточно Вергилия. Вергилий – это эстетика. Это смысловое понимание мира, это красота. Понимание его с точки зрения красоты. Так вот, оказывается, этого достаточно для того, чтобы понять собственную греховность и даже войти на определенную ступ чистилища. Но истинный Бога узреть с помощью этого невозможно. Потому что на вершине чистилища в земном раю Данте, как известно, ждет Беатриче. Это символ любви. И вот истину можно увидеть только через любовь. Для этого никакого духовного горения, для этого никакого вкуса, никакого эстетического совершенствования недостаточно. Ну, эстетического в широком плане, философского, смыслового, стремления к чистоте, все, что хотите, недостаточно. Это поможет тебе только понять, кто ты, и немножечко как-то держаться, очиститься. Но, к счастью, вот этой божественной белой розе приведет только любовь в конечном итоге. Правда, без всех этих первоначальных ступеней и о любви-то никакого и речи даже быть не может. Потому что до любви-то еще дожить надо, до способности любить. Вот. Потому что первое, что предполагает способность любить, первое, что предполагает подлинную способность любить, это чистота. Это чистота. А без нее ничего не получится. И все, об этом не говорим. Я рассказал вам только вот модель дантовского ада и рая. И к чему? Вот к тому, что мы говорили. Это постановка себя в экзистенциальную ситуацию и понимание себя уже как исторического человека, смыслового человека, трагического героя. А без этого самосознание нации, самосознание цивилизации невозможно. Это доказала вся история культуры. Как только уходит трагический герой, все. Больше ценности не остается. Держаться нечего. Вот пока у греков был этот трагический герой в трагедиях Софокла, они персов били. Как только это все закончилось и остались одни аристофановские комедии, вот, так все и закончилось. Лягушками, да. Ну, не лягушками, плутостью, на самом деле. Вот. Ну, друзья, мы не исчерпали все темы сегодняшней, но пускай это останется на сладкое, на будущий год. Значит...